Действительно, когда-то страна Германия была христианской страной, и когда мы жили там, мы понимали, что Германия – это особенное место, где проповедуется Христос. Это христианская страна от ее корня до ее продолжения, до сегодняшнего дня. И, к сожалению, это не совсем так. На сегодняшний день статус Германии как христианской страны, которая, в общем-то, сама несет Христа, он намного подорван, и Германия, как и весь мир, как все страны, нуждается в благовестии для того, чтобы говорить о Иисусе Христе, о Господе, о спасении. Сегодня я хотел продолжить также тему, о которой говорил раньше, о церкви. Перед этим я хотел бы рассказать одну историю, с которой мне недавно пришлось столкнуться на работе. На обеде я сидел, как обычно, и читал Библию, открыл Библию, покушал быстренько. Вот у меня есть полчаса. Открыл Библию, начал разбирать Писание. И вот разбираю я Писание, заходит к нам в столовую, ко мне в столовую заходит человек. Он очень редко бывает, это главный физик. Вот, уже немножко пожилой человек, без очков. Видит, я что-то читаю. У меня Библия маленького формата, я читаю Библию. И вот он так посмотрел. Ну, что ты читаешь? Я говорю, читаю. Ну, пошел себе, сделал кофе, сел рядом. Не видит, что читает, видит, что столбики такие, да? Ну, знаете, как Библия у нас написана. И так смотрит, словарь учишь? Ну, может, имел в виду немецкий язык, свой улучшаешь. Я говорю, нет, Библию читаешь. Он на меня пристально смотрит. Что, говорит, серьезно? Я говорю, да. Он говорит, и давно это у тебя? Ну, говорю, так, уже, да, какое-то время. Я говорю, ты что, серьезно читаешь? Ты серьезно вот это читаешь, разбираешь? Я говорю, да. Ага. Сидит, молчит. Думаю, есть возможность поговорить, что будет дальше. Дальше он, ну, подробно я не буду рассказывать, дальше он меня спросил еще, говорит, а какую церковь ты ходишь? Ну, говорю, Freie Evangelische Gemeinde. Думаю, интересно, вообще поймет, о чем речь или нет? Просто спортивный интерес или нет? Вижу, не спортивный, человек разбирается. Угу, ясно. Да, говорит, знаю, говорит, я верующих. Сталкивался я. В моей деревне. И начинает рассказывать свою историю о христианах и христианстве. Оказывается, этот человек тесно был связан с религией, с католической церковью. И в этой католической церкви он пережил много событий, которые разрушили его отношение ко Христу, возможно, и вообще к церкви. И вот он говорит, в нашем городе, говорит, тоже, говорит, я знаю, что творится в кухне христианства, в кухне христиан. Вот сейчас брат рассказывал свидетельство, он рассказывал просто о вере в Бога, о том, как человек, мертвый человек, больной человек, израненный человек может прийти ко Христу, оставить вот эту жизнь и прийти ко Христу, получить спасение. Но что дальше? Человек дальше идет в церковь, ищет себе подобных христиан и живет в церкви таких же подобных людей, спасенных, когда-то заблудших, а сегодня спасенных. И вот он мне рассказывает, говорит, знаю, говорит, эту кухню, что там творится вообще там за кулисами. Он говорит, все, говорит, это ради денег. Вы знаете, я сидел с Библией, и я уже не раз сталкивался с такими проблемами, когда мне приходилось сидеть и краснеть за христиан. Не за Христа, а за христиан. Я закрыл свою Библию, взял ее и сижу, слушаю дальше. Она говорит, да, говорит, она говорит, в нашем приходе, говорит, все происходит вот так. Приезжает, говорит, ставится, говорит, пастор, ну, там, кто там, я не знаю, кто у них ставится, священник, вот, и у него есть план, сколько нужно денег собрать для верха. Если он не собирает, они, говорит, меняют другого, ставят, потому что церковь должна приносить прибыль. Я молчу, полагаю руку на уста, потому что страшно говорить дальше. Я же тоже христианин, я же тоже свидетель, я гражданин Небесного Царства, и он мне рассказывает о гражданстве. Ну хорошо, ладно, я молчу, слушаю дальше. Говорит, как-то, говорит, прислали нам какого-то индуса, католика. Ну, видать, индус-католик, может быть, местный, который туда переехал, вернулся назад, ну, который по-немецки говорит. Когда, говорит, он приехал в нашу, говорит, деревню, он сказал, говорит, я отдаю свои деньги полностью, зарплату, я ее не буду получать, я буду ходить по, не знаю, членам церкви, или как это назвать у них, я буду ходить по людям, приходить в гости, общаться с ними, здороваться, проповедовать Христа. И если меня накормят чем, то слава Богу. Если не накормят, ну, буду сегодня голодный. Вы знаете, он долго не протянул, как мне рассказал этот человек. Он долго не протянул на этом месте, потому что он не приносил прибыль. Почему я вам рассказываю это? Я сейчас не хочу говорить о католической церкви вообще какой-то и о ком-то рассказывать, чтобы сделать плохо. Нет, это не моя тема. Но когда я сидел как представитель нового царства, граждан неба, как христианин, возможно, такой же, как и тех, которые он знает, как он думал. И мне нужно было держать ответ, мне нужно было держать отчет перед этим человеком. Я говорю, ты знаешь, дорогой, я взял Библию. Я говорю, ты знаешь, почему я сижу и занимаюсь вот этим? Я говорю, хочу знать. Я говорю, точно хочу знать, что говорит мой небесный Отец. Я хочу точно знать, что говорит Бог. Я говорю, я пастор церкви. И для меня это особо важно. Если я не буду знать, как я, как христианин, и как наша церковь, как церковь христиан должна жить, если я не буду знать, то мне не место на этом месте, мне не место в церкви, мне не место в этом новом небесном царстве. Я должен знать, как провозглашать. Знаете, что мне понравилось? Я выдохнул потом спокойно. Он посидел, посмотрел. Говорит, да, говорит. Это, говорит, ты правильно делаешь. Я был рад. Я был рад, что я смог в этот момент. Мне не нужно было проповедовать много. Мне нужно было рассказать ему на тот момент, чем я занимаюсь. Дорогие друзья, на сегодняшний день, неважно, кто мы здесь, здесь больше сейчас не членов по местной церкви, к сожалению, но здесь собрались христиане, христиане, которые принадлежат, во-первых, к небесному гражданству, к небесному царству, а также христиане, которые принадлежат к определенной какой-то по местной церкви. Я сегодня хотел с вами говорить, дорогие, о церкви. Какая же она должна быть? Какая же библейская церковь должна быть такой, чтобы, сидя или отвечая на вопрос другого человека, мы могли быть правильными свидетелями? Чтобы мы могли пригласить сюда человека и действительно показать Христа, а не себя в этой церкви? Как вы помните, говоря о членстве в церкви и вообще о церкви, мы начали говорить уже сказали о двух вещах. Первое, что церковь не может быть церковью, если она не собирается. Мы говорили очень много, очень важно, особенно с членами поместной церкви. Если церковь не собирается на каком-то месте, то и церкви не может быть, потому что церковь всегда собиралась. Это первое. Второе, церковь обязана. Каждый христианин обязан знать истину. Не просто быть виртуальным христианином или просто говорить «я люблю Христа», но каждый христианин, каждый член поместной церкви, гость ли вы или член этой поместной церкви, мы обязаны знать истину, мы обязаны взять Слово Божие и провозглашать эту истину, и не только говорить словами, но, во-первых, жить этим Словом. Это абсолютно важно. Сегодня мы начнем говорить о третьей части христианства, очень неудобной, неуютной и игнорированной, ту, которую игнорируют в сегодняшнем современном христианстве, не везде, но зачастую, по разным причинам. Но об этом позже. Вы знаете, когда-то, когда Господь создал Адама и Еву, то люди были безгрешные. Бог создал их чистыми. И вот Человек решил помочь Богу, решил сделать по-своему, и произошло грехопадение. Человек ослушался Бога, и зараза греха, она стала передаваться по наследству. Вот передается зараза греха, грех передается по наследству, святость не передается по наследству, но никак. А вот грех передается всегда, какой бы ребенок ни был, большой или маленький. И вот когда Адам и Ева были изгнаны из Едемского сада, они начали жить, размножаться, земля стала наполняться людьми. И чем наполнялась земля еще? Грехом. До определенного момента, когда Бог сказал: «Все, уничтожу землю». Всю уничтожу, потому что грех, он вырос настолько, что уже невозможно терпеть. Господь послал потоп. Но Господь сохранил людей, несколько человек сохранил в ковчеге. Эти люди также вышли из ковчега и продолжили грешить. Вы помните все Вавилонскую башню, когда люди решили построить себе домик такой высокий-высокий, чтобы сделать себе имя. Вот какие мы люди. Бог, зная это, Он рассеял людей. Это сейчас не наша тема, я немножко просто повторяю. И когда-то Бог сказал, Он обратился к человеку по имени Авраам и сказал: «С тобой хочу заключить завет, в тебе хочу сделать благословение мое. Через тебя хочу произвести народ, который бы был особенным народом». Вот много государств будет на планете. У всех будет свои царства, свои границы, цари будут, правила. У вас тоже. Но вы будете отличаться от всего народа. Вы станете лицом, представителем моим на этой земле. И Бог сказал это Израилю, так и произошло. Бог создал или сделал народ израильский, построил его. И это все равно, чтобы если сегодня сказали бы израильский народ, Израиль сегодняшний выпустил документ по всему миру и сказали: «Мы народ Божий, мы провозглашаем единственного главного Бога». Я не знаю, может они так и делают, может быть, нет, не могу сказать. Но если бы во все средства массовой информации была послана релиз, что они стали народом Божьим. Что произошло дальше, мы помним. Израиль должен был быть народом Божьим, но они решили жить по-своему. Они стали поклоняться другим идолам, народ Божий. Они стали поступать, как народы вокруг. Они стали противиться воле Божией, которая была четко прописана. И в конце концов народ Израиля был, по сути дела, рассчитан из своей должности. Это произошло тогда, когда, особенно тогда, когда пришел Иисус Христос, которого должны были встретить. Израильский народ должен был приготовить путь Иисусу Христу. Иисус Христос пришел, израильский народ сказал бы: «Вот наш Мессия». Что произошло? Израиль сказал: «Это, то он вообще от сатаны. Убьем». И убили своего Мессию. Не выполнили. Но Иисус Христос за время своей проповеди, своего служения, Он проповедовал Царствие Небесное. Иисус Христос создал новый народ. Этот народ называется сегодня как? Христиане. Иисус Христос создал новый народ, христианский народ. Этот народ, который не имеет, как другой народ, чего? Страны, не имеет чего?
Территории.
Кого?
Территории.
Кого?
Территории.
А, территории, да. То есть не имеет границ. Не имеет царя вот здесь поставленного. Но этот народ является народом без границ, без определенного здесь царя на земле, но сам Христос является царем этого этого государства. Возникла проблема. Что же делать? Ведь в такое государство, где нет границ, очень легко могут зайти люди, которые не являются гражданами, так? Бывает такое? Бывает такое. Когда люди приходят в церковь и заявляют, что они, по сути, тоже являются гражданами. Что же делать? Как же быть в этом случае? И в этом случае Господь оставил определенный закон, определенные правила для того, чтобы это государство могло дальше существовать, чтобы церковь Божия, она могла правильно представлять Бога, чтобы церковь Божия, это была Божьей церковью настоящей, которая бы действительно представляла того Бога, который есть на самом деле, а не того Бога, историю которого я вам сейчас рассказал. Итак, мы сегодня с вами рассмотрим отрывок из Писания, очень серьезный, очень мощный. Мы постараемся его весь разобрать для того, чтобы понять, как же Бог создал свое государство и ограничил его. Пожалуйста, откройте ваши Библии. Это Евангелие от Матфея, 16 глава, с 13 по 19 стихи. «Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, за кого люди почитают меня, Сына Человеческого? Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ, блажен ты, Симон, сын Ионы, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты, Петр, и на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Это колоссальный отрывок. Отрывок, который говорит о определенной ситуации в жизни учеников. По сути, это экзамен. Экзамен, в котором участвовали Иисус Христос со стороны учителя, экзаменатора, и ученики со стороны экзаменуемых. То есть, на самом деле, после уже долгого времени, когда Иисус Христос учил, наставлял, направлял учеников, они пришли к тому моменту, когда Иисус Христос задал самый главный, единственный вопрос. Вопрос ценою в жизнь. Вопрос, с которым сталкивается человек, с которым должен столкнуться каждый человек. И от ответа на этот вопрос зависит жизнь каждого человека, любого человека. Итак, давайте мы посмотрим, что здесь написано. «Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивает учеников своих». Страны Кесарии Филипповой – это север. На севере Израиля, после того, как Иисус Христос, если читать немножко раньше, Иисус Христос накормил и напоил 4000 человек, и потом еще произошли несколько, совсем немного событий, и потом Иисус Христос взял учеников и отвел их в более безлюдное место, там, где нет фарисеев, книжников, где их никто бы не напрягал сложными вопросами. И вот Иисус Христос привел их в это место, и на этом месте начинается экзамен. Я, к сожалению, сдавал достаточно много экзаменов и просто фибрами представляю, как это было тяжело или страшно, или как вообще тяжело сдавать экзамены. Иисус Христос, представьте себе, Он садит учеников Своих, садится перед ними и задает им вопрос, такой предварительный вопрос. И Он задает вопрос, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Христос знал ответ? Знал ответ. Вопрос. Зачем он задает вопрос этот? Зачем ему это знать? Ему надо это знать? Нет? А зачем он задает этот вопрос? Кому нужен ответ был? Ученикам. Этот ответ должен был послужить ответом для учеников. Это такой предварительный вопрос. Знаете, когда сидишь на экзамене и тянешь билет, заходишь, руки трусятся, ты берешь этот билет и его тянешь, и учитель смотрит на тебя, видит, что ты волнуешься. Не знаю, как у вас, я когда сдавал здесь экзамены, ко мне относились немножко как к пенсионеру, как к старику, потому что я самый был почти старый, там второй по старшинству в моей группе. И с языком тоже как бы не очень, еще сдавать экзамены медицинские. И вот когда они видели меня, когда я брал этот листочек, вот так трусящийся, они начинали разговаривать со мной, говорили: «Иго, Алис Витгуд, все хорошо, не волнуйся, у тебя хорошо сегодня день прошел». Я говорю: «Да, если бы не экзамен, было вообще классно». Вот так ученики сидели, и он задает им вопрос, экзаменационный вопрос. И перед этим он задает вопрос: «Дорогие, как люди относятся ко мне, к Сыну Человеческому? Как?» Точно. Христос знал, и ученики знали, как относились книжники и фарисеи. Да? То есть вопроса не было, как относились книжники и фарисеи. Он задавал вопрос, как относится народ в этой стране. Народ, который меня должен был принять. Народ, который должен был меня встретить. Народ, который должен был меня провозгласить и воцарить. Как принимает меня народ? И вот ученики говорят то, что видят, то, что слышат. Они сказали, одни за Иоанна Крестителя. Почему они так считают? Помните, да? Кто считал за Иоанна Крестителя? Ну, конкретно написано. Ирод. В 14 главе, пару глав раньше, написано так, 1-2 стих. «В то время Ирод, четверовластник, услышал молву об Иисусе и сказал служащим при нем: „Это Иоанн Креститель, он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им“. Ибо Ирод взял Иоанна, пообещал, так с легкой руки, как царь, сделал обещание, которое он потом не хотел выполнять, но пришлось. И он убил Иоанна Крестителя, и он боялся. Его это волновало, его это мучило. Видя чудеса Иисуса Христа, Ирод понимал, что это великий человек. Это может быть Иоанн Креститель, который воскрес. Хорошо. Дальше они говорят. Другие за Илию. Вы помните, были пророчества в Малахии, еще в Малахии в 5 главе написано о том, что придет Илия еще раз. Это сложный стих для понимания, потому что он говорит о нескольких событиях, то есть мы можем говорить о Илия стал как прообразом воплотился, скажем, в Иоанна Крестителя, то есть Илия как бы пришел вот так, можно сказать, или еще придет при втором пришествии. В любом случае, люди ждали Илию, который придет и будет кем? Предтечей. То есть он будет представлять Иисуса Христа на этой земле, Спасителя будет, Христа представлять будет. Да? И люди думали, действительно, возможно, Иисус Христос – это предтеча. Не знаю, правда или нет, но пишут, что на сегодняшний день в очень ортодоксальных евреев на праздник Пасхи они оставляют место для Илии, потому что, возможно, Илия когда-то придет, и, возможно, это место будет для Илии. Ну, я этого не знаю, просто читал, это не так важно. Дальше написано: «А иные за Иеремию или за одного из пророков». Следующее. Люди представляли, что Иисус Христос – это какой-то из пророков. Человек, который пришел приготовить место Иисусу Христу, то есть Спасителю. Вопрос. Вот эти все представления, которые мы сказали, четыре – Иоанн Креститель, Илия, Иеремия или другие пророки. Кем представляли люди Иисуса Христа? Вот если обобщить. Да, посланником. Еще? Ну, простым человеком, да, еще?
Пророк.
Да, это было. Но в общем, как это обобщить? О! Всем! Кем хотите, но только не самим Мессией. Вот это большая была проблема у народа израильского. Народ израильский представлял себе, что Иисус Христос действительно хороший человек, действительно представлял, но не Мессией. И это была огромная проблема Израиля. Израиль не принял Иисуса Христа как своего спасителя, того, кто пришел и спас. Кем сегодня представляют Иисуса Христа? О Иисусе Христе много говорят хорошего. Его представляют хорошим пророком. Иисуса Христа представляют великим человеком. Иисуса Христа представляют молодым человеком, который перевернул мир. Иисуса Христа и Его учения говорят, это суперчеловек. Вот всем представляют Иисуса Христа, но, я думаю, вы встречались сами, может быть, на практике. Скажите, начните разговаривать на работе или где-то, начните говорить об Иисусе Христе. Люди будут внимательно слушать, и ну, те, кто не противники ярые, они будут говорить, да, Иисус Христос, да, была личность, да, хороший, сильный, все. Но только скажите, что Иисус Христос, кем люди почитают меня, скажите, что Иисус Христос был Сыном Бога Всевышнего, был Богом. Что вы увидите в глазах? Глаза сразу так тухнут, и люди так, ну, давай сейчас об этом не будем. Ну, это нет. Давай сейчас это не будем, ну, в это я не верю. И как бы, давай, это закроем эту тему. Я лично сталкивался с этим. Люди представляют о Христе много чего, но как Мессию, к сожалению, нет. Дорогие друзья, братья и сестры, мы сегодня как церковь, как христиане, мы представляем, во-первых, живого Бога, пришедшего во плоти для спасения нас. Мы представляем Иисуса Христа не пятым колесом запасным, для того, чтобы получить какую-то еще возможность спастись или иметь просто хорошее отношение или место, где мы можем провести с хорошими людьми, у которых хорошая мораль, которые просто хорошо воспитаны, читают вот такие прекрасные положения библейские. Нет, дорогие друзья, Церковь Божия – это, во-первых, люди, которые принимают Иисуса Христа как Спасителя, как Господа, как Сына Божьего, как Бога, пришедшего во плоти. И тут дальше Иисус Христос задает коронный экзаменационный вопрос. А теперь ученики. И Он обращается не к одному Петру, а ко всем. И Он говорит им, а вы за кого почитаете Меня? Иисус задает вопрос ученикам. У меня к вам вопрос. А не странно ли задавать этот вопрос уже верующим людям? Ну, не странно ли уже людям, которые были, они уже были верующие, по сути, они были с Ним, они слушали Его, они почитали Его. А не странный ли вопрос для этой атмосферы, для вот этих людей? Может быть, на улице где-то спросить было бы нормально, а вот среди вот этих людей, не странно ли? А если этот вопрос задать сегодня нам, верующим, которые уже год верующие, 2 или 6 лет, или 10, или 20. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, вопрос, который всегда звучит актуально для каждого человека. А кто для тебя Христос? И Христос ждет ответ от нас. Он задает вопрос, а вы за кого почитаете Меня? И тут Симон Петр написано, Симон же Петр, отвечая, сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. Ну, вы знаете Петра. Мужчина шустрый, быстрый, резкий, сразу, прямо, конкретно, точно, никому не дал сказать, ты Христос, Сын Бога Живого. Он выразил то, во что верил, в кого верил. Он не дал высказать другим ученикам, но он сказал их мысли. Он сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Дорогие друзья, вопрос не стоял. Христос не задавал вопрос: «Так, дорогие, 2,5 года вы со мной ходили, чему научились? Как вы себя сейчас ощущаете, спокойнее со мной или нет? Рядом с Мессией-то нормально у вас все? Хорошо? У вас все в порядке? Душа успокоилась?» Нет, он не задает вопрос, какие они умные стали. Он задает им конкретный вопрос жизни и смерти. Вопрос, который они должны были ответить для себя и для Иисуса Христа. «Кто я для вас?» Петр выкрикнул первый: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Дорогие друзья, будучи христианами или верующими людьми, или даже посещающими церковь много лет, можно до сих пор или всю жизнь отвечать на вопрос правильно, но нечестно. Такое тоже бывает. Есть правильные ответы, а есть честные ответы. Можно думать, что ты Сын Бога Живого, и отвечать так. А можно действительно жить этим и действительно отвечать неправильный, а честный вопрос: кто для тебя Иисус Христос? Дорогие друзья, вопрос непростой и ответ непростой. Сказав «Ты Христос, Сын Бога Живого», это не просто лозунг, не просто выражение. Это выражение, которое подразумевает под собой жизнь. Это подразумевает под собой быть веточкой, привитой к лозе, жить. Не только сказать, но и жить, быть веточкой, которая не только говорит, а которая плодоносит и показывает, что действительно я тот, кем называюсь. Это очень серьезный вопрос. Дорогой друг, дорогой брат, дорогая сестра, кто для тебя Иисус Христос? Ответь для себя. Дорогой друг, если ты еще не принял Христа, и тебе нравится общество христиан, и ты с удовольствием приходишь сюда, себя чувствуешь себя спокойно, и, может быть, даже в это время у тебя небо становится безоблачным, и радостно на душе, и просто приятно. Дорогой друг, это еще не ответ, кто для тебя Христос. Это вопрос на миллион, самый главный вопрос. Кто для тебя Иисус Христос? Спаситель ли? Или ты просто рядом с обществом хороших людей? Или в клубе? Это жизненно важный вопрос. Дорогой друг, если у тебя будут вопросы по этому, подойди после собрания, спроси у верующих людей, людей, которым ты доверяешь. Задай им этот вопрос. Знаете, я иногда задаю этот вопрос: кто для тебя Иисус Христос, верующим людям. И этот вопрос иногда застает людей, верующих, очень врасплох. В хорошей беседе, нормальной беседе, я иногда могу задать вопрос: а расскажи о себе там, или о Христе. Я это не часто делаю, но иногда делаю. О твоих отношениях со Христом. Первое, иногда бывает сначала ступор на лице. Потом идет ответ: да, я читаю Библию. Ну, иногда не получается. Ну, хожу иногда в церковь. Или да, иногда посещаю церковь. Но не этот вопрос, не этот ответ задал Иисус Христос. И не этот ответ ждал Иисус Христос, сколько чего они делали. Иисус Христос задал важный вопрос: кто для тебя? Кто я для вас? Дальше, как брат сегодня говорил в свидетельстве, Иисус Христос говорит. Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионы, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Дорогой брат, дорогая сестра, дорогие гости, то, что мы здесь сидим, и то, что здесь много верующих сидит, И то, что здесь могут свидетельства говориться, и то, что мы читаем вот эту Библию, вот это слово, это не моя заслуга. Это не потому, что я такой умный стал, или кто-то стал умным таким и наконец-то научился читать Библию и рассказывать ее. Это не наша заслуга. Как и не было заслуги учеников, когда Бог, когда Иисус Христос разговаривал с учениками, Он говорит: «Вы блаженны, потому что не плоть и кровь открыла вам, не потому что вы такие, а потому что Отец вам Небесный открыл это». Ведь у учеников было много шансов, намного больше, чем у нас сегодня, поверить в Христа через плоть и кровь. Как можно было им поверить через плоть и кровь? А? Кого? Нет. Как ученики могли бы через плоть и кровь поверить в Христа? Сложный вопрос, да? Очень просто. Ученики могли бы, видя Иисуса Христа, Его чудеса, поверить, потому что Он делает чудеса. Ведь действительно так многие люди сегодня жаждут: вот покажи мне чудо, сделай мне исцеление или сделай меня здоровым, и я тогда что? Поверю. Тогда я стану верующим. Сделайте вот это, и тогда я буду верить. И люди действительно обращают на это много внимания и говорят: вот, я поверил в Бога, потому что Он меня исцелил. Потому что я теперь стал здоровый. Как-то с одним человеком встречался, он говорил: мы должны быть все здоровыми, христиане. Все должны быть здоровыми. Потому что мы дети царя. И я верю в это. Но Христос говорит: не потому, что плоть и кровь, вот это материальное вам открыло. А потому что не плоть кровь открыли тебе, но Отец мой, сущий на небесах. Дорогие друзья, спасение дает Бог. Спасение открывает Бог. Бог стучится в наше сердце. Бог через Духа Святого работает сердцем каждого. Ведь много людей читают Слово Божие. Многие даже знают Библию наизусть. Но это никак их не приближает к Богу. Дорогие друзья, спасение – это дар Божий, это не по нашим заслугам. Я еще бы хотел кое-что сказать, но пропущу, так как сегодня времени не так много. Дальше. «И я говорю тебе, ты, Петр, и на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Тут говорит Иисус Христос дальше. «Я говорю тебе, ты, Петр». Вопрос, обращался ли Иисус Христос к Петру или к ученикам всем? Петру. Еще? То есть ученикам это не касалось?
Касалось.
Ты выскочка, Петр, поскольку взялся говорить, слушай внимательно. Ну, в хорошем смысле. Да? Ты, Петр, он обращался, конечно, к Петру, и в этом разговоре он говорил с Петром. Но сами принципы, о которых говорил Иисус Христос, они обращались ко всей церкви и сегодня к нам также. Когда он говорил «ты, Петр», и, к сожалению, если говорить о католицизме, мы были в Ватикане, мы зашли на то святое святых мест, где в мраморе, в стене, на входе выбита такая мраморная такая доска, где первый папа римский является «ты, Петр». Написано «Петр». Он явился первым. И за ним уже пошел папа такой-то, папа такой-то, папа такой-то, папа такой-то. Мы не будем обсуждать это, но вы знаете, что там вот этот стих из Библии, он воспринят так, что Петр и все после Петра избранные папы, это, по сути дела, все, что они говорят словами Бога. То есть Бог конкретно влаживает им слова, и они передают слова Бога. На самом деле, если бы было время немножко больше разобрать, мы бы увидели, что речь идет о том, что Иисус Христос обращался ко всем апостолам, обращался к Петру и вообще к апостолам, которые стали вот этим началом церкви. Не на их основании была заложена церковь. Не на их основании. Но они явились проводниками учения Иисуса Христа. В Деянии апостола 2 главе 42 стихом написано, написано так. 42 стих. И они постоянно пребывали в учении апостолов. Они пребывали в учении апостолов. Да, потом стоит молитвах, преломлении хлеба, вот, и общении. Но именно там идет речь о учении. Действительно, Иисус Христос передал им такую особенную задачу, только апостолам передал задачу рассказать о Христе, заложить основание учению, то есть передать учение Иисуса Христа. Но ни в коем случае не стать основой христианства. Ученики Христа, они не стали основой христианства, они только переложили то, что сказал Христос. Дальше написано: «Ты, Петр, и на этом камне я создам церковь чью? Мою. Не ваши апостолы церковь, моя церковь. Я залаживаю основание. И на моем основании через вас я строю дальше церковь». Ефесянам 2 главе в 19-22 стих написано так. 2 глава, 19-22 стих написано. «Итак, вы не чужие, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем». Пусть вас не смущает о основании. Основание – только Иисус Христос. Это Его церковь. Ни апостолов, ни наша, ни твоя, ни моя, ничья. Она Иисуса Христа. Интересное выражение мне понравилось, когда я готовился. Непреданные верующие строят церковь Христову, а Христос строит свою церковь через преданных верующих. Непреданные верующие строят церковь не на ихнем основании, но Христос строит свою церковь через преданных верующих, через своих учеников, какими были также и апостолы. И вот дальше написано: «И врата ада не одолеют ее». Очень коротко посмотрим, о чем речь. Врата ада не одолеют церковь. Пункт, штамп такой. О чем речь? Не думали об этом, о чем речь может быть? Врата ада не одолеют церковь. Гарантия чего? Гарантия, что... Очень, очень юридически точный ответ. Гарантия, что не отдали. Да, еще? Вы знаете, это одно из мест, которые, ну, мы понимаем из источников Писания, из учения понимаем, что враг, он всегда пытается церковь схватить. Он ее пытается внести в церковь что-то, раздор, ну и так далее. Да? Много чего, чтобы сломить ее. Но здесь не об этом речь. Врата не может быть оружием, так? Врата ж это не оружие. Оно не может никак одолеть. Врата не могут подняться и ударить кого-то, убить кого-то. Ну да, если они упадут только, убьют. Но врата – это не оружие. Врата делают что?
Защищают.
Защищают? Держат. У кого-то телефон звонит. Да? Это там? Ну пусть звонит. Врата ада, они защищают, держат. И вот здесь написано: врата, ворота ада, они держат. Ад – это что? С чем ассоциируется ад? Смертью. Смерть. В еврейском народе вообще это ассоциация смерти. Это место, где умершие. И вот врата ада, они держат людей, которые не пришли к Богу. Людей, которые не спасенные. Людей, которые противятся Богу. Они держат их. Но они не держат другую категорию людей. А кого они не держат? Христиан. Почему? Потому что Иисус Христос однажды пришел на эту землю, родился, жил, умер и воскрес, выпустив людей, дав людям свободу. И любой человек, который принял Иисуса Христа, Господа, в свое сердце как Спасителя, стал возрожденным, спасенным человеком, Ему не стоит бояться. Врата ада его не держат там. Он уже не на той стороне, где смерть. Он сейчас с Богом. Это прекрасное обетование. Это сильное обетование, которое открывает нам вот эту радость и надежду Божьего спасения. Римлянам 8 глава 2 стихом написано. В Римлянам 6 глава 9 стих. Не могу читать, так как времени мало. Деяние 2 глава 24 стих. Иоанна 14, 19. Еврея 2, 14 написано о том, что Иисус Христос пришел и разорвал оковы. И дал надежду. И вот последний стих, переходной стих к следующему разу, о котором мы будем с вами говорить, написано так. «И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах».
Хотел спросить... Хороший стих, да?
Мы его очень хорошо понимаем. У кого ключи от Царства Небесного? Покажите. Может, он здесь висит? А? Вот этот самый маленький, ну хоть самый маленький, но хотя бы самый маленький ключи. У кого есть? О чем речь? А?
О вере.
О спасительной вере. Но там говорится о ключах от Царства. Господь создал новых граждан. И чтобы граждан, это гражданство, и эти граждане небесного государства, живущие здесь на земле, могли жить в этом государстве, Христос дал им ключи. И Он сказал, Он еще сказал странные вещи, то есть тяжелые, то, что вы здесь откроете, то будет открыто на небе, а что закроете, то будет закрыто на небесах. Страшно. Мне страшно читать это. О чем речь? О каких ключах?
Евангелие.
Евангелие. Еще пару слов хотя бы. Что значит?
Условия.
А?
Условия.
Какие-то условия. Еще? А? Дорогие друзья, во-первых, ключи имеет тот, у кого есть? Ну вообще ключ.
Замок.
От двери. И ключник – это обычно человек с чем? С властью. Власть. Бог, Иисус Христос, говоря о церкви, Он сказал так. Смотрите. Я вам дам... Тебе ключи от небесного царства здесь на земле. Вот что откроешь, то будет открыто. Что закроешь, то будет закрыто. Он говорил о власти, во-первых. Во-вторых, чьей власти? Говорил ли он такой Петру? Но если мы посмотрим, изучая Писание, то мы посмотрим, где-то до 12 главы идет интенсивный рассказ о том, как Петр действительно ходил и проповедовал, а потом тема меняется, кто дальше проповедует? В Деянии апостолов до конца, Деяния апостолов. Павел, в основном Павел. Так что же, ключи от царства потерялись или умерли вместе с Петром? Нет. Это глубокая тема, мы не будем ее полностью развивать, но очень, очень тяжелая тема на сегодняшний день, особенно в толерантном государстве, это ключи. Я дам тебе ключи от Царства Небесного, и ты действительно можешь пользоваться этими ключами. Дорогие друзья, кому Бог дал власть на сегодняшний день, эти ключи? Христианам, всем людям, спасенным, возрожденным людям. И Он дал власть эту церкви. Для того, чтобы церковь, имея эти ключи, могла принимать решение на основании Слова Божьего. Очень серьезный момент. Бог дает церкви право решать и провозглашать, что есть правильно, что есть неправильно. Что-то запрещать, а что-то разрешать. И это, эти ключи, Не мое решение. Вот я себе там подумал и сказал, ну, вот тут, я думаю, наверное, стоит закрыть. А вот там, наверное, стоит открыть. И не ваше тоже. Люди могут и должны, зная Писание, провозглашать, уверенно возвещать то, что говорит Бог. Когда мы в следующий раз будем говорить о церковной дисциплине, мы будем с вами разбирать Матфея 18 главу, но я очень коротко просто скажу. Там говорится о практическом применении этих ключей. Бог дал право церкви. И не только право, а обязанность церкви принимать серьезные решения на основании Слова Божьего. В 18 главе Матфея стоит очень просто написано. Если человек грешит, то церковь обязана помочь человеку подойти и показать ему на грех. Если же человек говорит, а мне как-то, я считаю, что это нормально. Такое тоже может быть. Поэтому у нас есть Слово Божие, у церкви есть Слово Божие и власть, когда церковь берет Слово Божие и разбирается это. Если человек сопротивится при свидетелях, а потом и при всей церкви, то Бог дал церкви власть, которую мы часто игнорируем, боимся или отдаем кому-то другому, потому что это очень неудобно и нехорошо. Нам легче мириться с грехом. В церкви, среди христиан, пусть лучше так будет, чем никак, чем пойти и стать плохим в глазах человека. Бог сказал, что мы обязаны и должны провозглашать Его истину. И на основании Слова Божьего мы должны принимать решение и говорить, вот это есть грех, а вот это не есть грех. Дорогие друзья, к сожалению, сегодня мало осталось времени, и я буду заканчивать, но я продолжу в следующий раз. Дорогие друзья, я возвращаюсь опять к истории, которую я начал. Как вы думаете, почему докатилась до этого вообще современная церковь? Как вы думаете, почему? Почему мне пришлось краснеть за христиан? Да. И это продолжило толерироваться. Люди, мы же такие изобретательные. Мы говорим, да, Бог говорит, но мы же любим всех. Давайте любить, просто любить всех. Как Бог любит, так и мы будем любить. И этим самым церковь когда-то приходила к разным пунктам, когда произошла реформация, помните, да? Она не просто неспроста произошла реформация. Когда-то церковь достигла до такого момента, когда начали продавать индульгенции, и люди, водимые Духом Святым, они взяли слово, посмотрели, поняли, что это не так, и они не могли дальше мириться с этим. Дорогие друзья, дорогая церковь, сегодня мы говорим об удивительной власти церкви иметь ключи от Царства Небесного. Для этого нам необходимо и очень важно знать истину, чтобы мы могли ее провозглашать дальше правильно. Пусть Господь работает сердцем каждого из нас. Пусть Господь работает через это слово и через этот отрывок, чтобы мы не боялись нашей ответственности, чтобы мы жили по слову, чтобы мы провозглашали это слово и чтобы мы были действительно настоящей живой церковью, библейской церковью, где центр нашей веры и нашей жизни – Иисус Христос. Ты – Христос, Сын Бога Живого. Аминь. Давайте встанем, помолимся. Господь и Бог, мы благодарим Тебя сердечно за этот день, за эту возможность находиться здесь. Господи, мы благодарим Тебя, что когда-то Ты призвал нас – Не по нашим заслугам, не потому, что мы такие хорошие, но потому, что Ты, Господь, стучался, и у Тебя были эти ключи, и Ты возбуждал в нас вот это рвение, желание и открыл наше сердце к пониманию Слова Твоего. И мы узнали, мы вкусили эту радость быть спасенными. Спасибо Тебе, Господь, за надежду, которую Ты открыл и в этой жизни, и в будущем, когда мы встретимся с Тобой на небе, Господь. Спасибо Тебе, Господь, что Ты не просто открыл это и оставил нас на произвол судьбы, но Ты еще и открыл и учение свое о церкви, где все мы, такие же спасенные, можем собираться, быть церковью, можем отражать Твое царство здесь, на этой земле, можем быть посланниками на этой земле от Твоего имени. Господи, спасибо Тебе, что не от нашего имени мы делаем, но от Твоего имени это все происходит. Господи, Ты также знал, что будет время, когда церковь будет отходить от Тебя, когда церковь будет по-своему поступать, когда будут вкрадываться люди, которые будут что-то не так делать и провозглашать не Тебя, а себя или кого другого. Господи, спасибо Тебе, что Слово Твое, оно открывает и показывает. Мы сегодня, Господь, коснулись много фундаментальных вещей, очень важных вещей и очень сложных, которые часто тяжелы нам для воспроизведения в нашей жизни. Господи, работай с нашим сердцем через эти слова и через вот этот отрывок о ключах Твоего Царствия, которое Ты вручил здесь и нашей поместной церкви, чтобы мы не игнорировали этот вопрос, чтобы мы жили, понимали и работали в этом направлении, чтобы мы были настоящей церковью, живой, истинной, чтобы мы не боялись людей, но боялись Тебя, Господь, потому что Ты все во всем. Благослови, Господь, еще этот остаток этого дня и остаток нашего богослужения. Тебе слава за все. Аминь.